продолжаем изучать то, что Раби Шимон бар Йохай сказал о периоде перед приходом Машиаха, о нашем с вами периоде. И надеюсь, что это будет важно. Оставайтесь с нами, не покидайте нас, и давайте вместе попробуем каким-то образом к этому периоду подготовиться и знать, что необходимо сделать, чтобы не оказалось, что мы вне конфигурации, и другие люди являются существенными в период перед приходом Машиаха, а мы с вами не совсем. אחינו כל בית ישראל הנשואים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליכם ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה לרעה ומשעבוד לגאולה רשת בעגלה ובזמן קורי ונאמר ומאיר
רווחה, мы перестали вас видеть.
Да, я вернулся. Итак, царь Машиах выйдет из обители, делюсь с вами снова экраном, с тем, кто остался с нами, кого интересует Раби Шимон бар Йохай, его учение. После того, как столб огня будет подниматься снизу вверх в течение 40 дней, раскроется Машиах. Обратите внимание, книга Зор детализирует приход Машиаха. Да, не все детали мы здесь с вами понимаем, совершенно не все, но, во всяком случае, очень существенными являются те детали, которые здесь приводятся, и мы видим, насколько этот процесс совершенно не упрощенный. На востоке появится звезда, излучающая все оттенки света, и перед глазами всех людей мира 7 окружающих ее звезд трижды в день будут воевать с ней в течение 70 дней. То есть произойдут некие звездные войны перед, уже внутри периода прихода Машиаха, перед его реализацией. Эта звезда будет сражаться с ними факелами огня, разлетающимися во все стороны и попадающими в них напрямую. То есть, обратите внимание, просто звездные войны, ядерная какая-то реакция здесь произойдет, когда придет Машиах. Каждый вечер она будет их поглощать, а на утро исправлять. Теперь обратите внимание, мы действительно не совсем можем понять в рамках нашего сегодняшнего постижения, что это вообще такое, но некое ощущение глобальности процессов, несомненно, нам будет не чуждо. Через 70 дней звездных войн эта звезда и вместе с ней Машиах будут сокрыты на 12 месяцев. То есть Машиах начинает появляться, происходят некие звездные войны, и вдруг раз, и на 12 месяцев снова прекращаются все процессы. Тогда вернется через 12 месяцев столб огня, как прежде, и в нем скроется Машиах. То есть то, что когда-то было раскрытием, теперь станет сокрытием. Через 12 месяцев Машиах поднимется в этом свечении на небеса, обретет силы и получит царские одеяния. То есть что такое одеяние? Это некая способность проявления в этом мире. У нас у людей сегодня есть тоже некие одежды, и этими одеждами мы пользуемся для того, чтобы выйти в мир. Мы не приходим туда, извиняюсь за выражение, голыми. Нам требуется некое сокрытие себя. То есть те процессы происходили до сих пор, видите, мы с вами сколько уже прочли, тогда Машиах еще не получил свои одеяния, то есть свою способность раскрытия в этом мире. Он спустится на землю, и снова перед глазами всего мира, как прежде, запылает столб огня. После этого раскроется царь Машиах, соберутся многие народы, и во всем мире вспыхнут войны. То есть начало проявления Машиаха в этом мире будет совершенно немирным. В то время Всевышний раскроет свое могущество перед всеми народами, и Машиах станет известен во всем творении. Эти войны будут как-то происходить таким образом, что Машиах будет раскрыт человеку и творением. Все народы соберутся вместе воевать против Машиаха. То есть на первом этапе проявления Машиаха, прихода Машиаха, люди все начнут воевать против него, ибо народы мира не хотят такого еврейского правления до тех пор, пока Машиах не раскроется перед ними. И к ним присоединятся некоторые злодеи Израиля. Обратите внимание, к народам мира, воюющим против Машиаха, присоединятся некоторые злодеи. То есть очень важно к этим злодеям не присоединиться. Это важно. Тогда наступит тьма, которая будет продолжаться 15 дней, и умрут многие из еврейского народа. Тьма 15 дней после того, как Машиах уже раскрывался. Начал и сказал: Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на дереве или на земле, птенцы или яйца, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, которая над детьми, отошли мать, а птенцов возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились твои дни. Это повествование Торы, заповедь Торы, повеление Торы. Если человек, находясь где-то на дороге, видит мать, сидящую на яйцах или на птенцах, то он должен ее отослать, прежде чем взять птенцов. И заповедь весьма непростая, не имеющая отношения, как нам говорит Талмуд, к концепции милосердия, как это кажется сначала, потому что с точки зрения милосердия можно вообще пройти мимо и оставить мать вместе с яйцами. Заповедь очень-очень нестандартная и необычная для иудаизма. Книга Зор понимает ее вообще совершенно нелинейно, в совершенно других аспектах. Эти стихи Торы содержат в себе сокрытые тайны, известные мудрецам на 32 тропах постижения божественного учения. Ну а теперь обратите внимание, мы все с вами судьи. Мы все с вами принимаем некоторые решения и делаем некие суждения. Возникает вопрос, наши решения проходят они через 32 тропы анализа нашей жизни, анализа истины или не проходит. Если нет, то лучше решение не принимать, а раввина спрашивать. Сказал раби Шимон своему сыну раби Элазару, с появлением царя Машиаха в мире произойдет множество чудес и знамений. Приди и посмотри. В Нижнем Ганедоне есть одна никому неизвестная сокрытая обитель, излучающее множество оттенков сияния, в которой находятся тысячи желанных обителей. Теперь посмотрите, насколько сложно устроен Ганеден. Это не некий отель, как людям кажется, где каждый получает согласно своим каким-то достижениям. Там есть тысячи желанных обителей, и в них никто не может вступить, кроме Машиаха, всегда пребывающего в Ганедоне. Многочисленные колесницы праведников окружают Ганеден, и над ними возвышается Машиах среди воинств и стан душ праведников. Он заходит туда в новомесячье, субботы и праздники, радоваться этим обителям. То есть Машиах туда заходит только эпизодически, в особой ситуации. Внутри них одна совершенно непостижимая обитель, называемая Эден. В ней скрывается Машиах до тех пор, пока перед ним не раскроется другая обитель, называемая гнездо птицы. Там каждый день птица провозглашает о приходе Машиаха, и в ней отражены формы всех народов, собирающихся вместе, чтобы причинить зло Израилю. На этом мы сделаем паузу и вернемся с вами к самому первому вопросу, который перед нами стоит, а именно... Раби Шимон бар Йохай, автор книги Зор. Как случилось, что Раби Шимон бар Йохай обрел такое великое знание? Для этого мы с вами давайте попробуем обратиться к первому тому книги «Основы корень служения». Еще раз для тех, кто задержался, присоединился к нам позже. «Основы корень служения» – книга раба Александра Зискинда, основанная на книге Зора, которая помогает нам понять основные концепции. Эту книгу можно на сайте Толдот Ешеруна прочесть онлайн или приобрести вот эту вот книгу всего за 80 шекелей и таким образом помочь нам издать, чисто символически хотя бы, вот на уровне приобретения этой книги, помочь нам издать следующие книги учения Мусар. Давайте немножко скажем несколько слов о великом Раби Шимон бар Йохай, чтобы нам стало немножко более понятно, в заслугу чего обретают величие, и как мы с вами, соответственно, аналогично Раби Шимону бар Йохаю, сможем тоже в какой-то мере прийти к духовному величию. Книга Зор, вступление. Книга Зор, сияние. Вступление к этой книге, я имею в виду основы корень служения. Книга Зор, сияние, авторами которой по преданию являются мудрецы Мишны, Раби Шимон бар Йохай и его ближайшие ученики, одна из основ тайного учения Каббалы. Она начинается с восхваления народа Израиля мудрейшим из людей, царем Шломо, как лилия меж шипов, так и любимая моя среди дочерей. Лилия всегда находится меж шипов, так устроен мир. И любое постижение, любое знание, оно находится тоже среди шипов, среди нечистых оболочек, которые скрывают его. Поэтому необходимо пройти сквозь нечистые оболочки для того, чтобы постичь что бы то ни было. Ну и образ жизни, история Раби Шимон бар Йохая помогает нам сориентироваться на то, что мы должны сделать для того, чтобы тоже хоть в какой-то мере уподобиться этому, этой динамике. Название книги «Зор» возникло из слов Священного Писания, а мудрые будут сиять, Даниил сказал это в книге Даниила, а мудрые будут сиять, как светят небеса, и ведущие других по праведному пути, как звезды во веки веков. Итак, что Даниил в своей книге отмечает в первую очередь, что мудрые будут сиять, если они ведут других по праведному пути. Понятно, что чтобы вести других, необходимо сначала самому научиться следовать праведному пути, и тогда уже будет возможно вести других, но ни в коем случае не наоборот. В этом предназначение книги Зор, важнейшего источника знания божественного учения. Талмуд рассказывает, как Раби Шимон бар Йохай пришел к глубочайшему видению истинной реальности, постижению тайн мироздания. В земле Израиля сейчас наступает тьма, заканчивается Лаг ба-Омер, в Европе еще нет, кто из нас находится в Европе, в Австралии уже давно закончился, в Америке только начинается. Таким образом, пока это еще в высшей степени актуально, в этот особый день воспринять величие Раби Шимон бар Йохая. И что, собственно говоря, евреи празднуют? Умер великий раввин, и мы зажигаем костры, что-то празднуем. У нас как бы радостный день. А чему мы радуемся? Что умер великий мудрец? Главное объяснение, которое я видел, этому следующее, что Раби Шимон бар Йохай оставил этот мир, но его влияние осталось, и каждый человек, кто последует этому пути, может в какой-то мере воспринять то, что оставил Раби Шимон бар Йохай. Поэтому наш урок сегодня, как и все наши уроки в рамках учения Мусар, это не изучение истории и в данном случае тайного учения, как мы с вами скоро увидим, а наша попытка реализовать это в своей собственной жизни для того, чтобы удостоиться величия и в первую очередь обратить внимание, что к величию ведет. И вся история Раби Шимон бар Йохая, она действительно ведет к величию. Талмуд говорит следующее. Талмуд в трактате «Шаббат» приводит следующее. Однажды беседовали между собой Раби Юда, Раби Йосей, Раби Шимон, и возле них находился Иуда, сын Геров. Гиюра в еврейском народе, это очень, да, он был потом, Иуда был потомком геров. Гиюр в еврейском народе это очень достойное явление, те геры, которые продвигают соблюдение Торы и выше среднего осуществляют свою задачу в еврейском народе, они вошли в историю. Если человек проходит гиюр, но при этом является балластом, тормозит, то это очень плохо. Вот Иуда, к сожалению, упомянут в Талмуде, обратите внимание, человек был упомянут в Талмуде, но что-то тут произошло не так. Его гиюр имел какие-то определенные недостатки. Начал Раби Иуда и изрек. Еще раз, это повествование Талмуда, рассказывающее о пещере Раби Шимон бар Йохая, об изгнании Раби Шимона бар Йохая и так далее. Сейчас мы с вами увидим. Начал Раби Иуда и изрек, сколь красивы деяния этого народа, римлян, потомков Эдома, потомков Исава, нечестивого Исава, который разрушил храм. Речь идет о периоде времени, когда храм уже был разрушен. Насколько красивы деяния этого народа, Раб Иуда посчитал уместным отметить их достижения. Они основали рынки, возвели мосты и построили бани. То есть развивают цивилизацию, рынки, валютный рынок, фондовый рынок, более не валютный, а фондовый рынок в Нью-Йорке, возвели мосты, построили дороги, бани для физического очищения. Раби Йоси промолчал, он не был согласен с данным утверждением, но промолчал. Раби Шимон бар Йохай ответил, Вот из-за этого он был вынужден скрываться, Раби Шимон бар Йохай был вынужден из-за этого скрываться в пещере. Все это они сделали только для своей пользы, говорит Раби Шимон бар Йохай. То есть, а именно рынки, мосты и бани они сделали для своей пользы. И возникает вопрос, а что в этом плохого? Основали рынки держать там блудниц. Построили бани для своего удовольствия, возвели мосты, взыскивать таможенные сборы. Согласитесь, очень напоминает современный сегодняшний мир. И таможня существует, и бани для удовольствия, и рынки. Ну, блудницы, не знаю, сколько сегодня на фондовых рынках блудят, но во всяком случае идея более-менее понятна. Пошел Иуда сын Геров, пересказал их слова, и это достигло царства. То есть Иуда бен Герем, обратите внимание, оказался в какой-то мере стукачом. Он как-то, видимо, сказал это неправильно, не в том обществе и, видимо, не в той концепции, как это было Раби Шимоном бар Йохаем изречено. Римляне решили, Иуда, который восхвалил, будет награжден. Раби Иуда, который, видите, он изрек, сколько красивых деяний этого народа римлян, он будет награжден. Йосей, что промолчал, будет изгнан в Ципорию, то есть тот, кто не восхваляет Рима и его цивилизацию, основанную на трех первопричинах развития материального общества, зависть, страсть и стремление к славе, которые никогда не приводят человека к удовлетворению. Он будет изгнан, потому что он промолчал. Шимон, Раби Шимон бар Йохай, выразивший пренебрежение, будет предан смерти. Ну и возникает вопрос, а за что предавать смерти Раби Шимон бар Йохай? Что он сказал? Что римляне развивают материальный мир, мосты строят, биржу строят, и что там еще строят? Что они строят? Баню строят. Ну и за что тут его? Что он сказал? Они основали рынки, возвели мосты, построили бани. А что сказал Раби Шимон бар Йохай? Что они сделали это для своих, для своего удовольствия. Ну и что, что вам плохого? За что римляне посчитали, что концепция жить в мире для своего удовольствия, она является настолько осквернением концепции Рима, что за это нужно казнить? Ведь сегодня все человечество живет для своего удовольствия. Если выступит кто-то в прессе и скажет, у нас тут мэр, который строит биржи, мосты и бани для пользы жителей, никто не найдет в этом никакого недостатка. Ну, для удовольствия, для пользы жителей. Что в этом плохого, что не так? Увидим. Пошли они, Раби Шимон, его сын Раби Элезер, наша ошибка, к сожалению, Раби Элезер, в дом учения. Каждый день жена Раби Шимона приносила им хлеб и воду. Когда усилились декреты царства, сказал Раби Шимон сыну, женщинам труднее проявлять твердость духа. Если ее будут пытать, она может нас выдать. Ну, мы видим, насколько сегодня мир изменился. Сегодня мужчинам тяжелее твердость духа проявить, и примером тому может быть зубной врач. Женщины как-то у зубного врача ведут себя спокойнее, чем мужчины. Мир сегодня изменился. Тогда женщинам было труднее проявить твердость духа. Но сегодня, наверное, наоборот. Думаю, что все феминистки сразу же похлопали в ладоши. Они ушли, скрылись в пещере, и произошло чудо. Выросло рожковое дерево и забил источник воды. Когда Раби Шимон бар Йохай скрывается в пещере, сразу же появляется рожковое дерево, которое плодоносит и бьет источник воды. Они сняли свои одеяния, Раби Шимон и Раби Элазар, его сын, сидели, закопавшись по шею в песок, и весь день занимались Торой, одеваясь только на время молитвы, чтобы не прохудились их одежды. То есть 12 лет сидят в пещере Раби Шимон и Раби Элазар, его сын, закопанные по пояс в песок, чтобы не прохудились их одежды, и изучают Тору. Обратите внимание на то, насколько это сложно. Про Робинзона Круза мы с вами в свое время учили, что он, оказавшись на необитаемом острове, занимался развитием материальной цивилизации. Вот так, чтобы, находясь даже не на обитаемом острове, а, в общем-то, среди людей, заниматься развитием духовной цивилизации. И в результате Раби Шимон бар Йохай, его сын, там раскрыли тайны, которые вошли в книгу Зор. Так они провели в пещере 12 лет. Ко входу в их убежище подошел пророк Ильяху и произнес, когда закончились эти 12 лет, кто сообщит Бар-Юхаю, что умер Цезарь, и декрет был отменен. Они вышли из своего укрытия, увидели, что люди пашут и сеют, и они, выйдя из пещеры, где они 12 лет находились, пили воду из источника, который образовался, ели вот эти вот рожковые плоды, плоды рожкового дерева. Они увидели, что люди пашут и сеют, ну, то есть занимаются тем, чем мы с вами сегодня, материальными делами. И удивились, как же они оставляют жизнь вечную, занимаются жизнью переходящей. Было совершенно приходящим, было совершенно непонятно, как люди вообще так могут жить. Всякое место, на котором они останавливали свой взгляд, тотчас сгорало в огне. Ну вот, в частности, один из аспектов костров, которые зажигают в Лагбаомер. Все сгорало в огне от их взгляда. И пожарные приезжали, наверное, тушить. Спустился глаз с небес. Вы вышли, чтобы уничтожить мой мир. Всевышний останавливает их. Говорит, вернитесь в свою пещеру. Они вернулись и провели там еще 12 месяцев, ровно столько, сколько длится наказание нечестивцам в преисподней. Для тех, кто не является полным нечестивцем, таким вот настоящим дипломированным, они проводят в геноме не более чем 12 месяцев, после чего выходят и удостаиваются своей доли в грядущем мире. Раздался небесный глаз через 12 месяцев еще их пребывания в пещере. Выйдите из пещеры. Они вышли. Все, что сгорало в огне от взгляда раби Элизара, наша ошибка, печально, но да, мы допустили эту ошибку. Восстановил раби Шимон, то есть от огня раби Элизара все сгорало, и раби Шимон все восстанавливал. Сказал ему, сын мой, достаточно этому миру меня и тебя. Достаточно этому миру двух праведников, которые не занимаются пахотой, посевом и прочими материальными делами. Приближался шаббат, и они увидели старца, который нес две ветви мирты, торопясь домой до захода солнца. Спросили его, зачем это тебе? И он ответил, для почитания шаббата. Еще раз для тех, кто к нам присоединился позже, нас сейчас уже почти 100 человек, находящихся сейчас в Zoom, кроме тех, кто в YouTube. Кстати, кто в YouTube, не забудьте обязательно нажать лайк, сделать расширение, комментарий написать, так, чтобы другие люди тоже услышали про раби Шимон бар Йохая. Если вам кажется, что это изложение является чем-то существенным для других людей, обязательно помогите это сделать. Итак, нашли они, выйдя из пещеры, нашли они старца, который до захода солнца спешил не нарушить шаббат. И две ветви мирты, две ветви адас он нес с собой. Но разве недостаточно одной ветви, спросили его, и старик ответил, одна, соответственно, помни, другая, соответственно, соблюдай. В шаббате есть две части, первая это помни, это сделай шаббат днем особым, таким, чтобы он был возвышенным, незабываемым, духовным, и второе соблюдай, не совершай нарушения, которые описываются 39 видами работы. Сказал раби Шимон, раби Элазару, посмотри, насколько народ Израиля любит заповеди, и успокоилось их сознание. То есть, когда они, будучи великими людьми, которые 13 лет в результате пробыли в пещере, когда они увидели еврея, который, казалось бы, не делал ничего такого глобального, два растения нес домой в качестве букета для того, чтобы помнить о шаббате, их каким-то образом это удовлетворило. Успокоилось их сознание. То есть, обратите внимание, вполне можно, даже с точки зрения этих великих, которые провели 13 лет в пещере, и от взгляда которых все сгорало, какие-то минимальные легкие действия, две мирты принести, даже не в соседний дом, чтобы подарить кому-то, а даже в свой собственный дом, вдруг оказывается это некой ценностью, которую Раби Шимон бар Юхай и Раби Лазар оценили. Сказал Раби Лазару: посмотри, насколько народ Израиля любит заповеди, успокоился их сознание. Они, кстати, успокоились. Услышал об их возвращении Раби Пинхас бен Яира, тесть Раби Шимона бар Юхая, вышел им навстречу, привел их в баню, через 12 лет после того, как они были в бане до этого. Увидел язвы на теле Раби Шимона и заплакал. Раби Пинхас бен Яир, величайший мудрец Мишны, заплакал, увидев на теле своего зятя такие язвы, которые образовали за 13 лет пребывания в песке. Его слезы капали на струпе Раби Шимона, причиняя ему боль. Сказал Раби Пинхас бен Яир: «Горе мне, что я видел тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон бар Юхай: «Счастье тебе, что ты нашел меня в таком положении, иначе бы ты не увидел меня таким». Ну и Талмуд объясняет, в чем величие Раби Шимона бар Юхай раскрылось. Прежде, когда Раби Шимон бар Юхай задавал вопрос, Раби Пинхас бен Яир давал на него 24 ответа. А тогда Раби Пинхас бен Яир задавал вопрос, и Раби Шимон бар Юхай давал на него 12 ответов. И сказал: поскольку совершилось чудо, я совершу важное и полезное установление. Короче говоря, пребывание в пещере привело Раби Шимона бар Юхая к тому, что он обрел большее величие, чем его великий тесть, о котором очень много сказано в еврейском учении. Ну, теперь давайте попытаемся таки разобраться, понять это повествование Талмуда. Что предосудительного сказал Раби Шимон бар Юхай о царстве Рима? В чем состояло его преступление? За что Цезарь счел его виновным и постановил предать смерти? Ведь сегодня каждый руководитель страны воспримет как похвалу, если мудрецы скажут, что он занимается развитием государства для пользы своего народа. А именно, давайте задумаемся, что было не так, что произошло не так. Раби Шимон бар Юхай сказал, что они, римляне, сделали все это, то есть развитие цивилизации ради своей пользы. Что в этом плохо? Что не так? За что его признали виновным и обвинили, и приговорили к смерти? Речь изначально идет о духовном изъяне Эдома, пращура Рима, мотивация которого в его жизни и развитии цивилизации исключительно эгоистическая, служение себе, а не Творцу мира. Истинное намерение дома раскрыли наши мудрецы. Зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира. Вот они, три механизма развития эдомской, римской, сегодняшней западноевропейской цивилизации. Зависть, страсть и стремление к славе, они исторгают человека из этого мира. Потому что, ориентируясь и живя этими тремя первоначалами, зависть, страсти и стремление к славе, ты никогда не можешь быть удовлетворен. Каких бы достижений материальных, да любых, у тебя бы не было, даже духовных. Если ты живешь в рамках Эдома, ты можешь и духовные себе ставить некие задачи. Но и тогда ты будешь в первую очередь завидовать своим соседям, испытывать страсти и стремиться к каким-то большим достижениям. И стремление к славе, пусть даже духовное, в конечном счете это будет исторгать человека из этого мира. Человек никогда не достигнет удовлетворения. Эти три главных подсознательных источника развития цивилизации Эдома. Теперь обратите внимание, сейчас очень, пожалуйста, внимательно, насколько нас с вами это касается и что мы должны с вами не делать. Однако при этом глубоко в сердце они осознают порочность своих душ. Они это римляне, и мы с вами сегодня, кто живет в римском изгнании, находясь всецело, будучи всецело подчиненными римской цивилизации и его архетипами ориентации человека в мире и в пространстве. В сердце мы осознаем порочность своих душ и пытаемся лживо представить свои намерения возвышенными и достойными, скрывая внутреннюю порчу сердец и деяний за внешними одеяниями праведных речей. Очень более просто, своими словами, мы имеем шкурные интересы в этом мире, но пытаемся представить это как нечто великое, возвышенное, духовное. И вот в этом состоянии обмана, подлога мы живем сегодня. Мы живем как Исав и просим, хотим получить награду нашего праотца Якова. Мы живем ценности и дома Исава, разрушившего Иерусалимский храм, и при этом пытаемся соблюдать Тору, и при этом мы говорим, что мы Богу служим. Если кто-то скажет нам, что мы Богу плохо служим, то мы начинаем сразу там рычать, агрессировать против этого человека и так далее. Еще раз обращаю ваше внимание на то, какую книгу мы с вами сейчас изучаем, «Основы и корень служения», рав Александр Зискинд. Очень рекомендую. Эта книга сможет нам понять многое из того, где мы просто автоматически тупо живем, как языческий Исав. И реально верим в том, что мы поступаем как Яков. Без этой книги рав Александра Зискина из Гродно «Основы корень служения» мы можем просто упустить свою жизнь. Очень рекомендую еще раз. Эта книга, ее можно прочесть бесплатно на сайте, но можно купить. Еще можно купить не один экземпляр, а несколько. Подарить ближним своим, чтобы они это дело изучали. Все за 80 шекелей. Видите, $21.78. Эти $21.78 могут изменить жизнь вашу и других людей. И могут на $21.78 помочь нам в издании наших следующих книг. Пожалуйста, не упускайте возможность помочь в издании, распространении еврейских книг. Ну и подарить книги тоже. Это очень важно. Итак, очень важно нам, это главный урок мусара на сегодня, нам очень важно не жить как Исав, который уступил, отказался от будущего мира, взяв лишь этот мир, в котором ему все равно плохо, потому что если ты живешь в этом мире тремя первоосновами, кината вавыковод, зависть, страсть и стремление к славе, то никогда ты не можешь быть удовлетворен. Пророк Авадий раскрывает порочность потомков Исама. «Вот малым сделал я тебя среди народов, позорен ты весьма». Исав, да. Тот человек, который живет ради зависти, страсти и стремления к славе, он таки весьма позорен. Он весьма позорен в глазах всех окружающих. Человек, который живет только ради своей шкуры, ради карьеры, ради того, чтобы над другими людьми возвыситься, он позорен. Славой истины обладает тот человек, который служит Богу, а тот, кто служит самому себе, и вся его энергетика только этому посвящена, он позорен. И не просто позорен, а весьма. При этом сам он этого не понимает. Я уже показывал вам книгу «Основы и корень служения», которая именно и может помочь нам в том, чтобы изменить свою жизнь и таки начать служить не себе, а Богу. Уже ли более 2000 лет народ Израиля испытывает тяготы четвертого изгнания, римского изгнания, под властью Эдома, которая продлится вплоть до прихода Машиаха. Поэтому не случайно в пророческом видении Даниила царство Рима раскрылось в виде страшного зверя. Так написано в книге Даниила. Потом я увидел в ночном видении, и вот четвертый зверь, четвертое изгнание, римское изгнание, то есть еврейский народ после разрушения храма оказался в четырех, прошел через четыре изгнания. Первое вавилонское, потом персидское, потом греческое, наконец римское. В завершении которого мы находимся сейчас, перед приходом Машиаха, поэтому сегодня у нас уникальная возможность принять участие в процессе завершения. В предыдущих поколениях такого не было. У нас период таки завершения, поэтому каждое действие, которое мы сделаем для освобождения из эдомского римского плена, мы сможем очень существенно повлиять и на свою жизнь, и на жизнь других людей. Итак, страшный и ужасный, и очень сильный, у него большие зубы. Вот это римское изгнание, оно ужасное, очень сильное, с большими зубами. Оно пожирает и дробит, а остатки топчет ногами, и не похоже на всех зверей, что были до него. могила Раби Шимона бар Юхая более 100 лет тому назад. Вот так она выглядит, гробница Раби Шимона бар Юхая в Мироне, куда сегодня закрыт был доступ по причине того, что там взрываются сегодня, Хизбалла взрывает там сегодня ракету, туда направляет и так далее. 10 рогов у него. Рога, которые вещают, у него 10 рогов, все средства массовой информации, они подчинены и дому. Наши мудрецы отмечают, что этому зверю нет подобия в мире животных, но больше всего он напоминает свинью, наделенную внешними признаками кошерности, но лишенную внутренних. А именно для того, чтобы животное было кошерным, для того, чтобы его плоть, можно, мясо можно было принять в пищу, необходимо, чтобы оно разделяло копыта и чтобы оно пережевывало жвачку. Так вот, у свиньи с копытами, то есть с внешним признаком все нормально, но с жвачкой, с внутренним признаком кошерности большая проблема. Это и есть образ современной цивилизации народов мира. Полное несоответствие обманчивых внешних благородных форм, внутренней пустоте и порочности сердца. А именно это наша главная проблема. У нас сегодня свиное эдомское общество, и, соответственно, еврейский народ находится в свинячьем изгнании. А именно, когда внешне все выглядит очень пристойно, то, с чего начал Раби Шимон бар Юхай свое вот это вот повествование, когда рынки построены, и бани построены, и что там было еще построено, когда все строят, и при этом словами все описывают, что все это для людей, для Бога, но в действительности это исключительно для реализации самого себя, ибо внешне все пристойно, но внутри все дюже погано, я бы так сказал. Очень дюже погано. Именно это Раби Шимон бар Юхай раскрыл своими словами об истинных намерениях Рима. Все дело только для себя, для своей пользы и выгоды, не имея никаких возвышенных духовных целей. Обратите внимание, насколько для нас с вами сегодня это важно. И это было для них столь позорным укором, что Цезарь распорядился предать мудреца смерти. То есть, обратите внимание, Раби Шимон бар Юхай говорит, что римляне делают это не для Бога, а для себя. Казалось бы, любой правитель сегодня скажет, ну да, я делаю это для себя, для жителей моей губернии, моего места пребывания. Да, он даже не понял бы, что мудрец что-то плохое сказал. Каждый римский правитель сегодня поблагодарил бы такого раввина, назвал бы его главным раввином соответствующей страны и выдал бы ему еще какой-нибудь крест главного раввина римской цивилизации за то, что он говорит, что римская власть заботится о интересах людей. Тогда Цезарь, 2000 лет тому назад, почти 2000 лет тому назад, когда жил Раби Шимон бар Юхай, он понял, что это плохо. Развивать цивилизацию исключительно ради людей, азы есть настолько позорно, суть чего раскрыл Раби Шимон бар Юхай, что его нужно было предать смерти, так посчитал римский правитель. Находясь в пещере, Раби Шимон бар Юхай пришел к видению божественной истины и таинств Торы. Свое постижение мироздания он раскрыл в книге Зоар, изучение глубокое восприятие которой приводит к освобождению от пороков Эдома и становлению каждого еврея частью народа Якова, нашего великого праотца, образ которого является эталоном величия человека, выгравированным на престоле божественной славы. Автором книги Зоар традиционно считается Раби Шимон бар Юхай, хотя некоторые оспаривают это утверждение, но и Вильнинский Гаон, и другие мудрецы считают, что эту книгу написал Раби Шимон бар Йохай. Итак, еще раз идея следующая. Суть концепции книги Зоар – это прорыв через тьму, прорыв через жизнь человека, который живет ради себя, ради своего собственного эго. И теперь давайте навернемся к тому, с чего мы с вами начали. А именно с описания Раби Шимон бар Юхая ситуации прихода Машиаха, ибо это нам просто необходимо вести сейчас, иметь сейчас в виду и принимать во внимание, поскольку вот мы уже совсем близко приблизились к приходу Машиаха. Машиах заходит туда, а именно в особые внутренние обители Ганедена, и видит праотцев, входящих в разрушенный божественный храм, и Рахель со слезами на глазах. Рахель, которая оплакивает еврейский народ, изгнанный в Вавилон. Наш праотец Яков похоронил Рахель на дороге в Эфрат, то есть сегодня там мимо проезжал, мимо гробницы Рахели, неподалеку от этого места. Рахель со слезами на глазах оплакивает еврейский народ до сегодняшнего дня. Не так, что она поплакала немного, когда евреи шли в изгнание. Потом успокоилась, и там в Ганедене у нее все хорошо начало складываться. Она продолжает плакать до сегодняшнего дня. Мы с вами живем, и нам кажется порой, что все, в общем-то, нормально. Рахель продолжает со слезами на глазах плакать до сегодняшнего дня, оплакивать наше изгнание, то есть то состояние, которое у нас с вами сегодня, а нам кажется, что все в целом так терпимо. Ну, конечно, немного бы еще денег, и от Бога бы чего-то еще получить, а кроме всего этого, ну, так чуток можно исправить, конечно. Но в целом все вполне терпимо. Так вот, Рахель считает, что совершенно нетерпимо, что мы в ужасном состоянии изгнания, когда внешне мы, как свинья, имеем признаки кошерности, а внутри у нас пустота. Всевышний утешает ее, но она не принимает утешения, о чем говорится. Так сказал Господь, это в словах пророка Ирмияву. Слышится голос на высоте, плач и горькое стенание. Рахель оплакивает своих сыновей, отказывается утешиться из-за изгнания своих сыновей, ибо он не пребывает среди них. Бог не пребывает среди них. Пророк Ирмияву, 31 глава. Обратите внимание на этот текст. Его необходимо хорошо знать. Машиах поднимает свой голос и плачет. То есть Машиах уже как бы начал приходить в этот мир, он уже раскрывается, уже начинаются звездные войны, как мы с вами читали. Машиах поднимает свой голос и плачет вместе с праматерью Рахель, отчего сотрясается весь Ганеден. Этот Ганеден сотрясается уже сегодня. Вопрос, насколько мы с вами это ощущаем. Мы, живущие здесь, еще раз, каждый стремится, если он живет по римским концепциям, каждый стремится к реализации страстей, апеллируется завистью и стремится к славе. Машиах при этом поднимает свой голос и плачет о нашем с вами состоянии. Вот эта концепция изучения Торы в направлении учения Мусар. Попытаться сегодня что-то исправить в себе. Не просто узнать, что там в книге Зор, в тайном учении, в Кабале написано, в данном случае о приходе Машиаха, а исправить уже что-то, чтобы мы могли бы принять активное участие в приходе Машиаха. Что такое активное участие в ожидании принять? Это вот понимать, во-первых, научиться понимать, что Машиах поднимает свой голос и плачет, от чего сотрясается весь Ганеден, и находящиеся в нем праведники стенают и плачут. Отчего содрогается весь небесный свод над Ганеденом? Трепещут мириады станов высших ангелов, и он достигает престола правления. Плач, он это плач. Тогда Всевышний посылает птицу, ту самую птицу, которую послал когда-то Ноах посмотреть, высохла ли уже земля. Она прилетает в гнездо возле Машиаха, раскрывает глубокие тайны, и происходит пробуждение в мирах. Обратите внимание, Всевышний не лишает награды никакое творение. Вот эта птица, казалось бы, да, отправляет он ворона, ворон отказался исполнить свою миссию, отправляет голуби, голубь, да, свою миссию осуществляет. Ну, казалось бы, спасибо, товарищ голубь, за то, что посмотрел, высохла ли уже земля, до свидания. Ты молодец, голубь, ты голубь. Дефис «молодец». Так вот, нет, этот голубь будет принимать участие в приходе Машиаха. И точно так же каждый из нас с вами из голубя мы можем выучить что-то для себя. Если мы не бесполезны, не бесплодны, не бездарны, а принимаем участие в приходе Машиаха, то мы, как люди, не меньше голуби сможем быть полезны. Три раза с престола правления призывают гнездо птицы и Машиаха. Обратите внимание, гнездо птицы не птицу, а гнездо этой птицы. Что это такое, я не знаю. Не буду вас обманывать. Но тем не менее, обратите внимание, какие-то тайны мы, конечно, с вами здесь даже близко не понимаем, как все это происходит. Но, тем не менее, нам книга Зор, книга Каббалы, Тайна обучения раскрывает какие-то малахим, какие-то движения, какие-то аспекты, в которых мы что-то с вами, да, можем понять. И вот это что-то, автор книги «Основа и корень служения» нам показал для того, чтобы мы смогли уже сегодня присоединиться к этим процессам. Три раза с престола правления призывают гнездо птицы и Машиеха, и они поднимаются ввысь. То есть, смотрите, гнездо – это птица, да, голуби. И Машиех, казалось бы, это понятие в разных каких-то аспектах глубины концепции. Тем не менее, вот они как-то вместе, они поднимаются ввысь. Всевышний заклинает их устранить нечестивое царство из мироздания, отомстить за Израиль и явить божественное милосердие его народу. Гнездо птицы и Машиах возвращаются на свое место и скрываются в нем, как прежде. Посмотрите, сначала были звездные войны, потом Машиах раскрылся, потом сокрылся, потом он пришел на гробницу Рахели, которая оплакивает еврейский народ, снова скрывается. И вот снова гнездо птицы и Машиах возвышаются и снова скрываются. Как все неоднозначно и как все вот глобально в божественном замысле прихода Машиаха. И когда наступит время исправления миров, которое будет озарять своим свечением совершенные буквы имени Господь, четырехбуквенное имя, посреди небосвода вызывающая трепет звезда начнет излучать красный свет. То есть начнутся некие звездные войны, начнется снова какая-то звезда излучать свой свет. Через 12 дней ужас охватит всех людей на земле, когда в полдень померкнет солнце, как это было в день разрушения храма. В день разрушения храма померкло солнце, и не будут видны земля и небо. То есть, смотрите, какие-то явно неконвенциональные войны, которые произойдут перед приходом Машиаха. С того дня до завершения 12 месяцев станут советоваться между собой цари народов, установят тяжкие декреты, причинят ужасное несчастье народу Израиля, преуспеют в своих злодеяниях. То есть народы злобные, я имею в виду не все народы злобные, некоторые безразличные, некоторые даже в чем-то положительные. Но если злобные народы, они преуспеют в своих злодеяниях. Счастлив тот, кто будет жить перед приходом Машиаха. Это мы с вами. И счастлив тот, кто не будет. То есть время сейчас очень, очень тяжелое, очень непростое. Счастлив тот, кто будет жить перед приходом Машиаха. И счастлив тот, кто не будет. То есть сейчас, смотри, сейчас нет никаких шуток. Сейчас мы должны максимально все свои силы напрячь для того, чтобы служить Богу и в этих процессах принимать участие. Мы непосредственно в конце дней находимся перед приходом Машиаха. Счастлив тот, кто будет жить перед приходом Машиаха, и счастлив тот, кто не будет. В то время весь мир охватит невообразимое смятение. Люди действительно потеряют ориентацию. У них будет смятение, они поймут, что происходит. Через 12 месяцев, теперь здесь речь идет, что такое 12 месяцев, насколько это соответствует нашим 12 месяцам, ответа непредсказуемо и зависит от состояния чистоты наших поколений, абсолютно непредсказуемы. Они могут быть намного меньше, чем наши 12 месяцев, могут быть намного больше. Машиах получит в Ганедене скипетр правления, и все праведники предадут в его руки оружие, буквы святого божественного имени. То есть, обратите внимание, Машиах не может сам реализовать себя, иначе как если праведники предадут в его руки нечто, какие-то буквы божественного святого имени, связанные с праведником. Праведники могут предать Машиаху только то, что с ними связано. Раздастся громкий глаз, сотрясающий ветви деревьев Ганедена, призывающий: «Пробудитесь, высшие святые души, встаньте перед Машиахом». Наступило время единения Господа с божественным присутствием, когда Он воздаст отмщение в этом мире и поднимет из праха божественное присутствие. Итак, у нас божественное присутствие находится в состоянии праха, оно в изгнании, и наша задача сегодня не реализовывать себя, как поступают римляне, а божественное присутствие и страха поднять. Тогда все станут и опояшут его оружием, Авраам справа, Ицхак слева, Яков перед ними, а Моше верный пастырь Израиля над всеми праведниками. Машиах с украшениями праведников в Ганедане снова возвратится в обитель, называемую гнездо птицы. Обратите внимание, снова, казалось бы, уже вот оно, раскрытие Машиаха наступило, и снова Машиах скрывается в гнездо птицы. Обратите внимание, в обитель, называемую гнездом птицы. Увидит там разрушенный храм и погибших в нем праведников. Он получит 10 одеяний ревности за Господа и останется в полном сокрытии 40 дней. То есть получает еще раз одежды ревности за Бога. Короче, тот, кто хочет сегодня принять участие в этих процессах, должен обрести ревность за Господа. Если мы будем ревновать только за самих себя и достаточно тупо жить, то мы будем нормальными римлянами, такими шкурными карьеристами. Это еще раз книга, в которой приводится очень много цитат из книги Зоар «Основы и корень служения». «Исот вышер шавада» Рав Александр Зискин из Гродно, 250 лет тому назад написанный. За 80 шекелей это можно приобрести, 78 центов. То, что каждый том, два тома таких. Соответственно, дважды 21,78 купить самому, подарить ближнему своему, и это меняет судьбы людей. Я прощаюсь с вами на этом. Наступает время урока Рава Шимона Грилиуса, который продолжит изучение книг Мусара. И давайте попытаемся немножко понять, что нам необходимо сделать для того, чтобы из концепции римлян, разрушивших храм, мы стали бы потомками нашего праотца Якова, который возвел этот храм. Для этого нам необходимо служение Богу, а не самим себе, не своим шкурам. Спасибо за внимание.